братва, за что кровь проливали? За сметану их клятую!» «Ничего, были кровь с молоком, а пройдусь кулаком молоко с кровью. Пейте на здоровье!»
«Сами, небось, ягнят трескают, с подливкой, с грибочками, с перепелиными серчишками, а этими, как их,
не трави душу, тело сдохло, одна душа осталась, не трави, говорю!» «Пошли, пустим красного фазана!»
«Верно, назвался опекуном, опекай, или мы сами миром навалимся?»
«Сами!»
«Братва, не могу молчать!»
«Эх, ма, где наша не пропадала? В раю краем, в аду пропадом!»
Поначалу я наблюдал за всем этим столпотворением со стороны. Еще на подлете мне стоило больших трудов уломать Горуду, не соваться сразу в драку, а уменьшиться и обождать за дальними тумбами из гранита слюдинца, на которых чинно восседали изваяния пяти бессмертных аватар братцы Вишну — рыба, черепаха, вепрь, человека-лев и карлик. За карликом опять торчала лупоглазая рыбья морда с рогом посередине лба, и так по кругу. Я надеялся, что в компании статуй любопытный клюв проглота, даже торча между пятачком вепря и грандиозным лингамом карлика, сойдет незамеченным. Вернее, не даже, а именно поэтому. Сразу за тумбами-постаментами начиналась решетчатая ограда, о которой упоминал лучший из пернатых. А в кольце решеток возвышались здания, чей вид мигом напомнил мне канон зодчих. Земной, где утверждалось, частные жилища и строения могут иметь от 1 до 9 этажей в зависимости от общественного положения владельца. Но здания с одинаковым числом этажей должны непременно быть одинаковой высоты и без излишеств в украшательстве. 3 строения за оградой были братьями-близнецами. 5-этажные, хмуро-серые, без малейшего намека не то что на излишество, но и вообще на попытку украшательства. А посему на храм, пусть даже особенный, походили не более, чем Индра на Упендру. Скука — единственное, что возникало при взгляде на сей выкидыш зодчества. Зато снаружи решеток скукой и не пахло. Пахло бунтом и близким побоищем. 1,5 дюжины матерых ракшисов вовсю драли глотки, изощряясь в проклятиях и ненависти к святой пище. Косматые морды щерились частоколом клыков-желтяков, молоты кулачищ гулко лупили в бочонки грудей, а один буян, клювастый и подозрительно смахивающий на лучшего из пернатых, уже опрокидывал котлы с топленым маслом, озираясь в поисках факела. Кроме ракшисов, поблизости никого видно не было. Ах да, исключая обеспамятшего полубашка в фартуке поверх нарядных одеяний. Несчастный валялся у ограды, забытый всеми. Как я понял, прочие доблестные слуги опекуна, доставив пищу, поспешили убраться во свояси. Чтобы предвидеть будущее, им не надо было родиться ясновидцами. Я вздохнул, оглядел себя с ног до головы, оценил безобидность облика и двинулся к эпицентру беспорядков. Мое появление фурора не произвело. Сперва никто вообще не заметил, что на сцене появилось новое действующее лицо. Я просочился поближе к злополучным котлам, втайне морщась от резкого звериного духа и пронзительных воплей. Потом взял упавшую с перевернутого блюда булочку, отряхнул грязь и принялся меланхолично жевать. Ударья молнии в центр столпотворения — это не произвело бы большего впечатления. Тишина. Только сопение и сиплый кашель одного из крикунов. Проходит минута, другая.
«Ты кто такой?»
— каркают за спиной. Это Горуда-двойник. То ли самый сообразительный, то ли просто в забу дыхание сперло, а потом выбросило наружу вместе с вопросом. «Охранник!» — отвечают, давясь булочкой, и старательно изображаю наслаждение.
«Новенький?»
«Старенький. Такой старенький, что и помереть успел. А тебе что, ворона?» Наглость производит впечатление. Вместо того, чтобы вцепиться в меня со всех когтей, клювастый ухмыляется почти добродушно и косится на толпу смешливым глазом.
«Я ворона!» — хрипло смеется он. «Я, значит, ворона.
А этот булкоед, значит, честный ракшас?»
«Ракшас», подтверждаю я, приканчивая булочку и украдкой вздыхая с облегчением. «Потомственный? Ослеп, что ли? Молочком промыть глазки?» Толпа расступается, и вперед выходит... «Да, я-то думал, что женской красотой меня удивить трудно». Выходит, ошибался. Не только потом я соображаю, что такая краля среди мохнатых сорвиголов смотрится по меньшей мере неуместно. Если только она не сменила облик минуту назад.
«Как тебя звать, красавчик?»
Голос у крали низкий, грудной, и все ракшасы, как по команде, дружно облизываются и хмыкают. «Айндруша, ничего лучшего мне в голову не приходит. А тебя, крошка?»
Примечание. Айндруша – сложное имя из двух частей, означающее «смертный сын Индры». На санскрите в отчествах «и» меняется на «ай». Сын Вивасвата – Вайвасват, сын Ировата – Айровата и тому подобное. Окончание «руша» происходит от «пуруша», то есть «смертный человек». Конец примечания.
«Путана»,
— отвечает она, подмигивая.
«Ты к нам надолго, а?»
Я киваю, пораженный внезапной догадкой. Имя Путана говорит мне о многом. Так звали знаменитую ракшицу из доверенной челяди Кансы Ирода. Стерва пыталась в свое время погубить Кришну-младенца, намазав сосок ядом и взявшись покормить дитя грудью. Если верить слухам, черный баламут высосал кормилицу-убийцу досуха, вынудив перед смертью принять истинный облик. Вспомнив заодно некоторые подробности этого истинного облика, например, глубокие, как пещеры, ноздри носа или ягодицы, подобные береговым кручам, я втайне радуюсь тому, что вижу. И недоумеваю. Убитая при попытке покушения на аватару братца Вишну, что она делает здесь? Клювастый ракшас нервно пританцовывает на месте, оставляя на дерне тройные борозды, и, наконец, не выдерживает.
«Да на кой тебе этот молокосос, Путана? Присылают кого ни попадя!»
«А может, я за него замуж пойду?»
Путана медленно проводит алым язычком по влажной мякоти рта.
«Вот молочка попью и пойду. Возьмешь, красавчик?»
«А я?»
Как-то совсем не впопад интересуется клювастый, и тон его мне не нравится.
«Я-то как же?»
«У тебя женилка в пупырышках»,
— однозначно разъясняет Путана, обеими руками приподнимая пышную грудь.
«Я бесстыжая. Меня от пупырышек смех разбирает. Дошло?»
Было видно, что до клювастого дошло. Дошло окончательно и бесповоротно. Он давится карканьем и, нахохлившись, начинает обходить меня по кругу. Остальные ракшасы, забыв о молоке насущном, возбужденно переговариваются и ждут продолжения. Но их надеждам не суждено оправдаться. Я мысленно проклинаю всех женщин трехмирья, но не драться же мне с этим ревнивцем, и миролюбиво развожу руками. Иначе сейчас он попытается меня клюнуть, и я потеряю всякую возможность присмотреться поближе к странной охране странного храма нашего странного братца Вишну. Уймись, герой. Клювастый с готовностью останавливается, и я начинаю понимать, что храбростью он не блещет. Чего нам делить?
Действительно.
Двусмысленно поддакивает Путана, оглядывая меня с ног до головы.
Делить нам нечего. Пёрышки, пупырышки.
А насчет молока я вам вот чего скажу.
Я подзываю клювастого поближе, и он подходит, но не один, а в компании со здоровенным ублюдком, похожим на дикого осла. Тут, пока я сюда шел, сходство клювастого с Гарудой толкает меня на сомнительный шаг, но иначе мне не втереться в доверие. И я шепчу клювастому и ослу пару слов. После чего осел разражается восторженным воплем, а я понимаю, что осел не он, а я.
«Братва!» — голосит длинноухий. «Он знает, где Гарудина заначка! Айда грабанем!»
Оглушительный клекот гремит в ответ на двойкунтхой. Я затыкаю уши и стремглав кидаюсь под защиту решеток, понимая, что провалил всю затею. Все-таки дело Индры — Ваджра да гроза, а выведывать и притворяться мы не обучены. Пока я предаюсь самоуничижению, вокруг перевернутых котлов мечется смерч, из которого временами вылетают исцарапанные и всклокоченные ракшасы, чтобы пропахать носом землю и через мгновение снова быть вовлеченными в ураган по имени Гаруда. Выкрик осла подействовал на лучшего из пернатых, как красный штандарт ямы на белого быка Шивы. Полагаю, благословенная Вайкунтха такое видит впервые, в отличие от меня, но я-то в свое время принимал участие. И потому отлично знаю, что за радость потасовка с участием Гаруды, даже пустяшная. Я знаю, я смотрю, и багровая пелена стыда мало-помалу застилает мне взор. Индра слепнет. Фарс. Дешевый, низкопробный фарс. На потеху случайному зеваке, как и полагается, с колотушками и тумаками из-за дурацких булочек с маслом. Когда-то мне довелось видеть подобное зрелище в балагане на площади Матхуры. Шут-горбун припирался с юродивым по поводу украденного горшка со сластями. И все закончилось согласно традиции — оплюхой. Я, доморощенный вип-хишика, возомнив себя потрясателем сердец, без спросу полез на подмостки.
Примечание. Вип-хишака, актер-поец. Конец примечания.
Не доучив роли, собравшись импровизировать без смысла и понимания, даже не потрудившись натянуть подходящую случаю личину, дурак. Чего я, собственно, ждал? Что толпа ракшасов, ошалев от безделья и собственной отваги, кинется на шею Индре, умнику и красавцу, растечется слюнями и мигом выложит все сокровенные тайны братца Вишну? Словоблуд говорил, что я взрослею. Ты ошибся, наивный мудрец, мой родовой жрец-наставник. Ты принял желаемое за действительное. Взрослый Индра никому не нужен, потому что... Потому. Молнии мечут, не достигнув зрелости. Ибо иначе предчувствие последствий сделает громовую ваджру бессильной детской погремушки. Говорят, искусство театра было создано на небесах. Кем? В качестве пятой веды, нового откровения, доступного даже низшим сословиям. Но актеры возгордились, самонадеянно став высмеивать брахманов, и проклятие последних обрекло лицедеев на вечное презрение общества. Кощунственная мысль перуном ударяет в мозг. Мы, боги-суры, лакопалы-миродержцы, со всеми нашими громами и преисподней, как же мы мелки на подмостках трехмирья, в сравнении с тем же Ганги и Грозным. Мы притворяемся, когда он колеблется. Мы лицемерим, когда он страдает. Мы поясничаем, когда он рвет судьбу в клочья. Мы задергиваем занавес и уходим пить сому, а он остается лежать на пустой сцене. Навзничь. И если даже завтра Грозного вновь выпустят на подмостки в новой роли, вынудив забыть вчерашнюю жизнь, как ночной кошмар, он снова ринется жить взахлеб, самозабвенно, исходя настоящим криком и настоящей кровью, в то время как могущественные лакопалы станут перемигиваться тайком и трясти золоченой мишурой в ожидании перерыва. Мы смотрим, они живут. Божественные бирюльки и смертная правда. Молния из земли в небо. Клянусь судным днем, мы, похожи не более, чем эта мерзкая потасовка походит на великую битву, бойню, что завалила Курукшетру дымящимися останками. И если души убитых не являются в наши раи гиены, то, может быть, дело не в заговоре и сотрясении основ. Может быть, их просто переманили в другую труппу, и братец Вишну был прозорливее многих, делая ставку на империю смертных. Черный баламут, спой мне песнь Господа. Я хочу разучиться думать, сомневаться. Я хочу стать прежним Индрой, каким я был до рассвета.
когда научился моргать.